Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сёння Януш Бугайскі, старший даследчык у Американском аналитическом центре Jamestown Foundation.
Мистер Бугайскі, шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
Вітаю, Алексей. Рады бачыць і чуць вас.
У нядаўнім артыкуле вы пісалі, што Расія можа не перажыць катастрафічнага рашэння Пуціна ўварвацца ва Ўкраіну. На вашую думку, рашэнне Пуціна абвясціць мабілізацыю зробіць Расію мацнейшай ці, наадварот, прыспешыць яе разбурэнне?
Я думаю, што гэта паскорыць разрыў Расіі. Менавіта такія словы «разрыў Расіі» ёсць у назве маёй кнігі, якая толькі што выйшла ў свет. Я дапісаў яе яшчэ да вайны, але вайна пацвердзіла ўсё, што я там пісаў. Я лічу, што вайна паскорыла працэс распаду, які, на маю думку, мы назіраем у апошнія гады. І гэтая масавая мабілізацыя, а яна сапраўды масавая, хай сабе нават няпоўная, гэта знак адчаю. На маю думку, яна прывядзе да ўсё большых сацыяльных канфліктаў, хаосу, ваеннай паразы, не кажучы пра пагаршэнне эканамічных праблемаў праз санкцыі, праз тое, што цяпер эканоміка будзе працаваць на ваенным падмурку. Я б сказаў, што ў наступныя месяцы Расія сутыкнецца з экзістэнцыйным крызісам.
Перш чым мы пяройдзем да галоўных тэмаў вашага артыкулу і кнігі, я б хацеў задаць вялікае пытанне, бо Пуцін таксама заявіў пра гатоўнасць ужыць усе неабходныя сродкі, каб абараніць нібыта тэрытарыяльную цэласнасць Расіі. І некаторыя аналітыкі кажуць, што Расія гатовая скарыстаць ядерную зброю, калі яна будзе губляць захопленая ва Ўкраіне тэрыторыі. Што вы думаеце пра імавернасць такога кроку?
Такая імавернасць заўсёды існуе, але я ў гэтым вельмі сумняваюся. Калі паглядзець на рыторыку, яна была такой ад самага пачатку. Масква няспынна называе для НАТО і Украіны чырвоныя лініі, якія нельга перасякаць, пагражаючы эскаляцыяй. Але адзіны спосаб эскаляцыі для іх – гэта ядерная зброя. Калі яны скарыстаюць тактычную ядерную зброю супраць цэляў ва Ўкраіне, гэта прывядзе да лютага адказу з боку Злучаных Штатаў звычайнымі ўзбраеннямі. Расію папярэдзілі пра наступствы, якія будуць вельмі цяжкімі. Знішчэнне іх чорнаморскага флоту, знішчэнне іншых расійскіх вайсковых актываў па-за межамі Расіі. Тут нават не абавязкова будзе наносіць удары па самой Расіі, але для расійскіх войскаў, мне здаецца, гэта будзе нават больш катастрафічна. Калі б яны скарысталі стратэгічную ядерную зброю, іншымі словамі, міжкантынентальныя балістычныя ракеты, ракеты вялікай дальнасці з ядернымі боегалоўкамі, гэта быў бы канец Расіі. Так, яны б знішчылі шмат што на Захадзе, але часткова Захад бы выжыў, а вось ад Расіі не засталося б нічога. Асноўныя гарады Расіі былі б знішчаныя за некалькі хвілін. І я не думаю, што лідары Расіі – ядерныя джыгадысты-самагубцы. Думаю, што яны вельмі моцна цэняць сваю ўладу, свае эканамічныя актывы. Думаю, што яны паспрабуюць прыстасавацца да новай рэчаіснасці. Яны будуць так занятыя змаганнем за ўладу, што ім будзе не да ядернай кнопкі. Я б яшчэ хацеў сказаць пра ядерныя коды. Гэта ж не тое, што яны ляжаць на стале ў Пуціна, і ён можа націснуць на кнопку ў любы момант. Там існуюць розныя ўзроўні ўзгадненняў. І нават калі Пуцін звар'яцеў, я не думаю, што людзі вакол яго захочуць знішчыць Расію, націснуўшы на гэтыя кнопкі. І апошнія. Мы часта чуем пра так званую бесконтрольную ядерную зброю. Я лічу, што гэта неправільная фармулёўка. Гэтая зброя ўтрымліваецца ў вельмі канкрэтных месцах на еўрапейскай тэрыторыі Расіі і ў некаторых партах на ўсходзе Расіі і ў паўднёвай Сібіры. Усе гэтыя месцы знаходзяцца на тэрыторыях з расійскай этнічнай большасцю і добра ахоўваюцца. Я не думаю, што такая зброя трапіць рэспублікам ці рэгіёнам, якія будуць аддзяляцца ад Расіі. Але нават калі такое здарыцца, вы ж памятаеце, што адбылося пасля распаду Савецкага Саюзу. Украіна, Беларусь і Казахстан мелі ядерную зброю, ад якой яны адмовіліся. Таму новыя краіны, якія выйшлі б з Расіі, не стануць кідаць выклік Захаду ядернай зброяй, бо ім спатрэбіцца дыпламатычная прызнанне, эканамічная і палітычная дапамога. Таму я лічу, што гэтая ідэя пра бесконтрольную ядерную зброю крыху памылковая ў фармулёўках.
Я мушу задаць гэтае пытанне, бо вы згадалі Беларусь, якая мела ядерную зброю, а цяпер не мае. У нядаўняй кнізе Фрэда Каплана ёсць апісанне так званай ваеннай гульні амерыканскага камандавання. На ёй вырашылі ў адказ на расійскі ядзерны ўдар нанесці ядзерны ўдар па Беларусі. І вы згадалі магчымыя аб'екты для ўдараў па-за межамі Расіі. Ці лічыце вы, што Беларусь, чыю тэрыторыю Расія скарыстала для нападу на Украіну ў гэтай вайне, можа стаць адной з цэляў для ўдару ў адказ, калі Расія скарыстае тактычную ядзерную зброю?
Перш за ўсё я хачу сказаць, што адказ Захаду на тактычную ядзерную зброю не будзе ядзерным. Гэта будзе адказ звычайнымі ўзбраеннямі. НАТО мае дастаткова звычайных узбраенняў, каб знішчыць асноўныя расійскія цэлі. Я не думаю, што Беларусь будзе часткай гэтых разлікаў. І сам я такого б не раю. Нам трэба, каб насельніцтва Беларусі было супраць Пуціна, а не за Пуціна. Таму я не думаю, што быў бы ўдар па Беларусі. Акрамя таго, у Беларусі недастаткова ваенных актываў. Ёсць нашмат больш сакавітая цэль, якая ў любым выпадку на акупаванай тэрыторыі. Гэта Чарнаморскі флот у Севастополі. Мне здаецца, гэта была б асноўная цэль. Ёсць іншыя базы, іншыя вайсковыя згуртаванні Расіі за мяжой, на Блізкім Усходзе, ў Цэнтральнай Азіі, у іншых месцах. Яны могуць стаць цэлямі. Таксама ёсць цэлі на моры. Іншымі словамі, расійскі флот на далёкім усходзе і ў Арктыцы. Ці мы маглі б абвясціць эмбарга, не дазваляючы расійскім караблям выйсці з партоў, інакш яны будуць знішчаныя. Ёсць спосабы, як з гэтым разабрацца без ядзернай зброі і без удараў па расійскай тэрыторыі, ці, вяртаючыся да вашага пытання, па беларускай тэрыторыі. Бо я не лічу, што гэта добрая ідэя. Гэта падсілкавала наратыў, што Беларусь нібыта знаходзіцца ў стане вайны з Захадам і НАТО. А мы ведаем, что это абсолютная лухта.
Вы пишете, что в ближайшие годы Российская Федерация может столкнуться с повторением советского альбо югославского сценария распаду, тенейкой комбинации забот. Але некоторые российские доследчики перечат, что в большинстве российских регионов няма сапраўды незалежных кіраўнічых элитов, которые могли узначалить этот процесс. Ці з'являється гэта нейкой перашкодой распаду?
Elites emerge during crisis. It doesn't take a huge elite, actually. It just takes a few charismatic leaders.
Эліты паўстаюць падчас крызісаў. Не трэба асаблівых элітаў, дастаткова некалькі харызматычных лідараў. У цэнтральнай і ўсходняй Еўропе было мноства выпадкаў, калі дыктатуры былі такімі жорсткімі, што ў апазіцыі не было лідараў. Магу даць прыклад краіны, адкуль я вярнуўся пару дзён таму, Альбаніі. Там былі такія рэпрэсіі, што апазіцыя не мела лідараў. А потым раптам цягам некалькіх тыдняў пачаліся студэнцкія дэманстрацыі, пачаліся дэманстрацыі рабочых, і лідары з'яўляюцца. У Польшчы Лех Валенца не быў часткай эліты. Ён падняўся ўгару, бо быў харызматычнай фігурай у патрэбным месцы ў патрэбны час і быў гатовы ісці на рызыку. Мне здаецца, што ў некаторых этнічна нерасійскіх рэспубліках Расійскай Федэрацыі мы ўжо бачым гвалт у сувязі з цяперашняй мабілізацыяй, бо людзям абрыдла, што іх унёсак у страты на імперыялістычнай вайне супраць Украіны непрапарцыйна вялікі. Лідары паўстаюць падчас крызісаў. Так было тягом ущей истории и особливо в посткоммунистичном свете. Тому я думаю, что питание не у гэтым. Питание у тым, те некоторые лидеры республик и мясцовые элиты, створанные и насадженные Москвой, повернутся супрать Москвы. Вы памятаете, что такое здарылося в свой час у таких местах, как Украина и Беларусь. Коммунистичные лидеры были часткой структуры, часткой системы номенклатуры. Але калі пришел вырашальный час, яны вырашили обрать незалежность. Іншымі словамі, яны ўзялі ў сваё карыстанне ідэю незалежнасці, нацыянальнага вызвалення ад Савецкага Саюзу, плюралізму і гэтак далей. За гэтым варта сачыць. Я лічу, што сітуацыя будзе адрознівацца паміж рознымі рэспублікамі, а таксама расійскімі рэгіёнамі. У такіх рэгіёнах, як Прымор'е ці Хабараўскі край, нават некаторыя прызначаныя лідары ў нечым супрацьстаялі Маскве. Ёсць рэспубліка Комі, ёсць Якутыя. Таму яшчэ раз адказваючы на ваша пытанне, лідары з'яўляюцца падчас паўстанняў, але нават прызначаныя Масквой мясцовыя эліты могуць павярнуцца супраць Москвы.
But the local elites, even those implanted by Moscow, could turn against Moscow.
Калі Савецкі Саюз распадаўся, амаль усе, а дакладней усе новыя незалежныя дзяржавы мелі большасць нерасейскага насельніцтва. У сучаснай Расейскай Федэрацыі гэта пераважна не так. Але вы пішаце, што нават пераважна этнічна расейскія рэгіёны выйграюць ад суверэнітэту.
Я б хацеў тут удакладніць. Ёсць каля 14 рэспублік, дзе нейкая этнічная група, акрамя расейцаў, або складае большасць, або яна не мае больш за 50%, але пры гэтым самая шматлікая. Тут гаворка пра паўночны Каўказ, большасць рэспублік Паволжа, а таксама ў такіх месцах, як Тува. Насельніцтва Тувы складаецца пераважна з тувінцаў. Але нават такія рэспублікі, як Саха, Комі і іншыя, маюць наступную тэндэнцыю. Этнічныя расейцы паступова з'язджаюць, а доля мясцовага насельніцтва павольна расце. Мы не бачылі поўных вынікаў апошняга перапісу насельніцтва, а яны маюць быць вельмі цікавыя. Этнічныя расейцы маюць тэндэнцыю пакідаць Сібір, паўночную частку краіны, далёкі ўсход. А калі энергетычная прамысловасць абваліцца, а я думаю, што гэта адбудзецца, я думаю, мы пабачым адток людзей з ханты-мансійскай аўтаномнай акругі, Уралу, Заходняй Сібіры.
Yes, but the question is
Так, але маё пытанне было пра вашую думку, што нават пераважна этнічна расейскія рэгіёны выйграюць ад незалежнасці. Ці лічыце вы, што эканамічных прычынаў хопіць, каб забяспечыць імкненне да незалежнасці?
Well, various reasons. I would say it's economic collapse in Russia, major economic distress, which would lead
to... Тут будуть розные причины. Я б сказав про економічний обвал у Росії, про могутний економічний тиск, який приведе до економічної катастрофи, яку предказують економісти. Так само говорка про воєнні страти. Коли Путін, чи той, хто прийде на його місце, буде протягувати утримувати території на Донбасі і Крим з огромністими стратами, це так само повпливає на множество людей, які попросту не хочуть помирати за інтереси Москви. По-третє, я б сказав про міжнародну ізоляцію. Многі з гэтых регіонаў, дзе пераважає етнічно-расійське насельніцтва, мяжують з вельмі багатими регіонами. Яны б выиграли ад незалежності, створивши більш щільне наупростове економічне стосунки з сусідями. Калінінград з Еўразвязом, Хабаровський край і Приморія з Японії, Паўднёвай Кореї, Тайванем, Філіппінами і гэтак далей. Гэта патэнцыйна багатыя рэгіёны, але іх дзеянне абмяжоўвае Масква. І я таксама думаю, што на іх глядзяць як на каланіяльныя фарпосты. Хоць яны і маюць расейскае паходжанне, у значнай часткі этнічна-расейскага насельніцтва ў Сібіры і на далёкім усходзе іншая ментальнасць. Яны нашмат больш па-незалежніцку настроеныя, менш прывязаныя да цэнтру, чым у цэнтральнай Расіі.
Well, the Russian economist Vladislav Inozemtsev argues that
Російський економіст Владислав Іноземцев пише, що більшість російських регіонів, окрім некоторих, які ви згадували, таких як Приморський край чи Калінінградська область, не мають доступу до шляхов експорту своєї потенційної продукції і багатства. Мовляв, самі по собі, вони економічно нежиттєздольні. А некоторые из регионов, которые вы згадывали, были поглынуты Китаем, тому они будут опасаться Китаю. Какие ваши думки на этот конт?
My answer to that would be if we don't want these regions to be absorbed by China, we should
Мой адказ на гэта будзе такі. Калі мы не хочам, каб гэтыя рэгіёны паглынуў Кітай, нам трэба думаць пра тое, як наладзіць дыпламатычныя, палітычныя, эканамічныя ды іншыя стасункі з імі. Мы гэта Захад і нашыя саюзнікі ва Ўсходняй Азіі. Бо акрамя Кітаю, усе астатнія эканамічна вядучыя дзяржавы Ўсходняй Азіі вельмі шчыльна супрацоўнічаюць з Захадам. Японія, Паўночная Карэя, Тайвань – это нашыя блізкія саюзнікі. Плюс варта памятаць пра саму Амерыку. ЗША і Канада месцяцца вельмі блізка ад гэтага рэгіёну. Мы думаем, што яны на іншым баку свету. Это так, але там зусім блізка Аляска, а таксама Британская Колумбія і некаторыя іншыя правінцыі Канады. Я думаю, што нам варта мець палітыку, якая прадухіліла дамінаванне Кітаю ў гэтых рэгіёнах. Трэба камунікаваць і наладжваць кантакты. Калі казаць пра доступ да шляхоў экспарту і гэтак далей, цікава, што калі паглядзець на Рэспубліку Саха, якая вельмі багатая на дыяменты, ці на вельмі багатая золатам ды іншымі мінераламі Магадан, Дык яны, акрамя ціхаакіянскіх шляхоў, маюць арктычны, які нам варта падтрымліваць і адкрываць для новых краін, якія паўстануць з Расіі на далёкім усходзе. Так, краіны, якія не маюць выхаду да мора, звычайна знаходзяцца ў нявыгаднай сітуацыі. Але з другога боку можна паглядзець на Узбекістан ці Казахстан, якія таксама не маюць выхаду да мора, але тым не менш могуць займацца экспартам. Геаграфія не з'яўляецца непераадольным абмежаваннем.
So, you know, I wouldn't, geography doesn't limit everything.
Я б хотел крыху переключиться и звернуться до проблемы в Беларуси, бо вы были одним из американских доследчиков, которые сустракались с Александром Лукашенком в 2013 году. И в той час серед заходних аналитиков переважала думка, что Лукашенко больш-менш незалежный политик, принамсі не цалком российская марионетка. Яким был ваш погляд на Лукашенко у той час и какое у вас меркование цяпер?
Yeah, well, let's put it this way. I didn't think he was a Russian puppet. I still don't think he's a Russian puppet.
Так, я б сфармуляваў гэта наступным чынам. Я не лічыў яго расійскай марыянеткай. І я па-ранейшаму не думаю, што ён расійская марыянетка. Аднак у той час ён дэманстраваў больш незалежнасці. Ён спрабаваў супрацьстаяць ціску Масквы і шукаў кантактаў з Захадам. Але ён разбурыў усё гэта, асабліва 2 гады таму, у 2020 годзе, масавымі рэпрэсіямі супраць апазіцыі і супраць любога грамадскага пратэсту. На маю думку, гэта было катастрофай і паказнікам, што ён згубіўся. Я лічу, што гэта было канцом любых надзеяў, што ён можа быць часткай пераўтварэння Беларусі ў нейкую плюралістычную дэмакратыю. Ад таго часу, вядома ж, Пуцін прыцягваў яго ўсё бліжэй і бліжэй да Расіі. Праз розныя пагадненні, праз дазвол на выкарыстанне беларускай тэрыторыі расійскімі войскамі, праз розныя эканамічныя сувязі. Я б сказаў, што санкцыі, якія мы ўвялі, таксама прыцягнулі Беларусь бліжэй да Расіі. Я не магу сказаць, што я катэгарычна выступаю супраць санкцый, але я стаўлю пад пытанне іх каштоўнасць, калі няма выніку, калі гэта проста пакаранне для ўсяго насельніцтва. Калі апісваць Лукашэнку цяпер, дык я б сказаў, што ён хутчэй не марыянетка, а больш закладнік, які дагэтуль спрабуе неяк таргавацца і неяк адкруціцца ад мабілізацыі беларускіх войскаў для наўпроставага ўдзелу ў вайне на баку Расіі. Гэта я чуў з розных крыніцаў. Думаю, што адзінае, што можна сказаць на ягоную карысць, гэта тое, што ён пакуль што не дазволіў прамога ўдзелу Беларусі ў вайне. Аднак гэта ягоная віна і адказнасць, што ён дазволіў скарыстаць беларускую тэрыторыю, асабліва для нападаў на ўкраінскія гарады, калі адбываўся фактычны генацыд. І гэта не знікне з памяці, я ўпэўнены. Я думаю, што тут напрошваецца пытанне, ці выжыве ён, калі Расія прайграе. І я б сказаў, што не.
And for that it will be remembered, for sure. But I don't see, I mean, I suppose the follow-up question was, is he going to survive if Russia is defeated? And I would say no.
Well, actually, I wanted to ask you, there are some theories that... Я якраз хотел спытаться у вас про розные теории, чому Лукашенко дагэтуль не отдал загаду на прамы удзел беларускіх войскаў у вайне супраць Украины. Першае, гэта тое, что ён боится, что будуць знішчаныя найлепшыя вайсковыя злучэнні, якія яму трэба ўнутры краіны, каб кантраляваць сітуацыю. А другое, што Расія пакуль не ціснула на яго з усёй моцы, і што для расійскага кіраўніцтва гэта пакуль не настолькі важна. І адпаведна, калі Расія вырашыць, што гэта ўсё ж такі для яе вельмі важна, Лукашэнка будзе няздольны сказаць «не». Ці лічыце вы, што ён па-ранейшаму мае магчымасць сказаць «не» ў такой сітуацыі?
Думаю, гэта залежыць ад таго, чым Расія будзе яму пагражаць. Калі яны скажуць, або пагаджайся, або мы цябе памяняем, ён паўстане перад найцяжэйшым рашэннем у жыцці, шчыра кажучы. Ён паспрабуе блефаваць і неяк адкруціцца, але мне здаецца, што ў такім выпадку ў яго не застанецца выбару, хіба што ён захоча прынесці сябе ў ахвяру. Але я б сказаў і пра трэцюю прычыну. Страх, што калі Беларусь возьме ўдзел у вайне ва ўкраіне і прайграе, гэта прывядзе да ўдару ў адказ па Беларусі і справакуе зрынанне Лукашэнкі. Іншымі словамі, ён баіцца, што беларускае насельніцтва павернецца супраць яго, калі будуць ваенныя страты, калі ў замежнай вайне будуць гінуць беларускія вайскоўцы, звычайныя беларусы. Гэта б нашкодзіла яму яшчэ больш. Ён мае лаяльнасць КДБ, але не думаю, што ён не можа цалкам пакладацца на тое, што войска падтрымае яго ў любым выпадку.
Пасля той сустрэчы з Лукашэнкам у 2013 годзе ваш калега Влад Сохар напісаў, што падтрымліваць апазіцыю ў Беларусі контрпрадукцыйна. Ад таго часу шмат што памянялася, і сітуацыя цяпер іншая. Якімі былі б вашыя парады для адміністрацыі ЗША? Як ім цяпер варта працаваць з Беларусю?
Моя парада была б працягваць працаваць з рознымі элементамі апазіцыі. Мне здаецца, што праблема Беларусі ў тым, што там няма аб'яднанай апазіцыі, і большасць апазіцыі па-за межамі краіны. Яна крыху нагадвае расейскую апазіцыю. З кім размаўляць? Хто лідары?
Частка людзей назаве вам Святлану Ціхановскую. Многія лічаць, што яна была абраная прэзідэнтам на выбарах 2020 году, калі зрабіць праекцыю вынікаў з тых участкаў, дзе адбыўся рэальны падлік галасоў.
Вядома ж, я ўпэўнены, што яна перамагла на выбарах. Праблема ў тым, ці нават у выгнанні, ці ў апазіцыі усе яе падтрымліваюць як сапраўднага прэзідэнта Беларусі. Што б хто ні думаў пра апазіцыю, ёй трэба быць больш аб'яднанай сілай. Падчас камуністычнай акупацыі ўсходняй Еўропы былі ўрады ў выгнанні. Быў урад Чэхаславаччыны, Польшчы, Югаславіі. Яны мелі нейкі крэдыт даверу, нейкую пераемнасць, нейкую легітымнасць. Я цяпер гэтага не бачу ні ў беларусаў, ні ў расейцаў, скаардынаванага легітымнага органу, з якім магла б мець справу міжнародная супольнасць, і казаць, вось паглядзіце, калі ўлада ў Беларусі ці Расіі абрынецца, мы падтрымаем вось іх, як легітымную альтэрнатыву. Іншая праблема, вядома ж, у тым, што праз рэпрэсіі ў Беларусі мы дакладна не ведаем, як за апошнія два гады павярнуліся грамадскія настроі. Я падазраю, што беларусы дакладна ведаюць, што адбываецца ва ўкраіне, і большасць не падтрымлівае расейскую пазіцыю. Але ці значыць гэта, што людзі будуць гатовыя да пратэстаў, якія мы пачынаем назіраць цяпер у Расіі? Калі былі пратэсты на вуліцах пасля апошніх сфальшаваных выбараў, у нас была агромністая надзея. І я памятаю, як гэта здзівіла многіх людзей. Я памятаю, як я казаў, мы маем стэрэатып, што беларусы нейкія паслухмяныя або ціхія, пасіўныя, але калі прыходзіць вырашальны момант, яны могуць паўстаць. Я б сказаў, што калі адбудзецца паўстанне, а гэта ў Беларусі можа здарыцца зноў, яно зможа адолець сілы бяспекі. І на першы план могуць выйсці новыя лідары. Мы ўжо размаўлялі пра гэта ў кантэксце Расіі. Я не кажу, што Ціхановская і іншыя цяперашнія лідары будуць выключаныя з гэтага працэсу, зусім не. Але, шчыра кажучы, я лічу, што спатрэбяцца новыя легітымныя выбары ў Беларусі пасля таго, што адбудзецца з Лукашэнкам, ці то ад яго пазбавяцца расейцы, ці беларускі народ.
Some new legitimate election in Belarus after whatever happens to Lukashenko, whether the Russians get rid of him or the Belarusian people do.
Well, my last question, what would be your message to those people inside Belarus?
Моё апошняе пытанне, што б вы сказалі тым людзям у Беларусі, якія цяпер нас глядзяць? У Беларусі амаль 1500 толькі афіцыйна прызнаных палітвязняў. Сапраўдная лічба можа быць нашмат большай, бо многія сваякі баяцца і не хочуць называць імёнаў такіх людзей. Рэпрэсіі працягваюцца кожны дзень. Што б вы сказалі тым людзям унутры краіны, якія па-ранейшаму выступаюць супраць улады?
Я б сказаў, не здавайцеся. Ёсць розныя шляхі для супраціву. Прыйдзе час, які вы можаце дапамагчы наблізіць. Час, калі спатрэбяцца новыя пратэсты, новыя дэманстрацыі. І я думаю, што калі асядзе пыл, а расейцы будуць усё больш прайграваць у сваёй вайне супраць Украіны, Беларусь паўстане як больш незалежная дзяржава, якая будзе рухацца да плюралістычнай дэмакратычнай сістэмы. Я сапраўды лічу, што Лукашэнка будзе зрынуты. Я не думаю, што ён здолее супрацьстаяць ціску, які ўжо набліжаецца. І апошнє, што я хотів би сказати. Тыя смелыя беларусы, якія воюють супраць расійскага імперіалізму ў батальёне Каліновскага і ў іншых злучэннях поплеч з украінцамі, даюць вельмі моцнае пасланне беларусам, што вы маеце сваю ідэнтычнасць, сваю гісторыю, сваю краіну, і рана ці позна яе трэба будзе абараняць. Таму я думаю, што яны робяць вельмі моцнае пасланне. А тым, хто кажа, што беларуская ідэнтычнасць слабая, я адкажу, што часам ідэнтычнасці паўстаюць і ўзмацняюцца ў часы крызісу. Думаю, што гэты крызіс пачынаецца.
Thank you very much.
Thank you, Alex.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Янус Бугайскі, старший даследчык Американскага аналітычнага цэнтру Jamestown Foundation. Вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Подкасты Радио Свобода.
Добрый день. Вы на канале Свобода Премиум. С вами у празе Ганна Соусі, моя суразмоўца Сталіну, беларуская мільянерка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па фінансах і эканоміцы, заснавальніца кампаніі Лаватэх Татьяна Зарецкая. Добрый день, Татьяна.
Добрый день. Очень приятно быть сегодня с вами.
Вот наша аудитория чакае гэтага интервью, и я... Першае пытанне, ну, вельмі канкрэтнае задам, якія былі, якія будуць вашыя крокі, прапановы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Якая задача максімум і задача мінімум?
Задача мінімум, как мінімум, поддержать жизнедеятельность кабінета, обеспечить всех представителей кабінета достаточными финансами и достаточной поддержкой от наших партнёров, чтобы кабінет мог продержаться следующие 6 месяцев и выполнить все свои задачи. Все представители могли выполнить свои задачи. А задача максимум – это, конечно же, обеспечить и программу экономическую на переходный период, и точно так же обеспечить финансы и достаточное количество партнеров для переходного периода, чтобы нашим преемникам, чтобы действительно новой демократической Беларуси не приходилось начинать с нуля, и у них уже была, скажем так, подушка безопасности, с которой им можно было бы работать.
Ну, уже 2 года ведется праца и у структурах НАУ, и у офисе Светланы Тихановской есть представники у справе экономики. Вот эта праца не будет включена в то, что вы робите, эти с нуля начинаете?
Нет, конечно же, все это будет включено. Я сейчас активно общаюсь со всеми, кто до этого работал и с кабинетом, и с офисом. Это включает и Бирок, и АБА, и отдельных представителей, которые активно занимались этой сферой в течение последних 2 лет, да и не только последних 2 лет, но и до этого. Мы хотим собрать, скажем так, всех вместе под одну амбреллу и предстать как и перед нашими международными партнерами, так и перед Беларусью единым целым.
Могли б расказаць, як вы ўвайшлі ў кабінет? Я так разумею, што раней вы прапаноўвалі свой досвед, свае кампетэнцыі офісу Светланы Ціхановскай. Чамусьці на той момант яны аказаліся незапатрабаванымі. Што цяпер адбылося? Вы самі высунулі сваю кандыдатуру, вас запрасілі, нехта вашу кандыдатуру прапанаваў.
Насколько я знаю, меня предложил кто-то из участников Бирок. И, как вы знаете, Бирок – это одно, наверное, из самых сильных экономических обществ в Беларуси, которое занимается своей тематикой на протяжении очень долгого времени. И я так понимаю, что моя компетенция как раз подошла под работу кабинета. Как я уже обозначала до этого, да, у меня, скажем так, я предлагала свою кандидатуру ранее, примерно 1,5-2 года назад, но когда я сейчас уже поработала внутри примерно неделю, я понимаю, что, скорее всего, на тот момент у офиса не было ресурсов, и я не говорю про финансы, я больше говорю про человеческий ресурс, чтобы, так сказать, взять меня в работу, потому что привлечение любого нового человека требует с собой привлечение точно так же человеческого ресурса на обучение, на встречи, на знакомство и так далее. И я сейчас вижу, что очень многие люди работают буквально 24/7. Нереальное количество у всех и встреч, и задач. И я, честно, не представляю, сколько им внутренней силы потребовалось, чтобы в таком темпе работать последние 2 года, учитывая, что им на данный момент это не сильно как-то компенсируется.
Татьяна, какая была ваша умова у входа в кабинет? И какая была умова тех, кто уже в кабинете?
У меня не было никаких умов. Я не выдвигала никаких конкретных требований. Мое единственное требование – это чтобы мы работали как команда, чтобы у нас больше, лучше проходил вопрос обмена информацией, и чтобы мы учились друг друга слушать и привлекать как можно большее количество людей для работы с кабинетом. За других представителей кабинета я говорить не могу, потому что не знаю.
Я шмат интервью с вами поглядела, почитала вот апошнім часам. Одним из них вы казали, что працуете на волонтерских початках у этом кабинете. Как вы меркуете, какую частку вашего життя зойме, уже займая гэтая праца, и чем доведется ахвяровать, я так разумею, бизнесом?
Мне не придется ничем жертвовать, потому что это довольно нормальная практика во многих странах, даже возьмем в пример США, когда в политику идут уже застоявшиеся люди, у которых по несколько бизнесов и других проектов, и это никак не сказывается на качестве ни бизнеса, ни их личной жизни. Но это скорее про то, как ты умеешь устраивать свой тайм-менеджмент. Да, я сейчас работаю на волонтерских условиях, но это не будет так оставаться. Моя первейшая задача – это привлечь финансирование для других участников кабинета, но и себя я планирую обеспечивать заработной платой. Любой труд должен компенсироваться. Это, в принципе, моя личная позиция на протяжении всей моей жизни. И нам, чтобы привлечь хороших специалистов, нужно будет платить им хорошие заработные платы. Иначе мы, конечно, можем с очень урезанным бюджетом работать, но это будет значить, что с нами будут только работать те, кому не надо, например, обеспечивать семью, либо платить счета за квартиру, либо покупать себе еду, что, вы представляете, будет довольно ограниченный круг людей.
Как вам подается, вот насколько законы бизнеса, какие вы добро ведаете, дейничают у той сферы, куда вы пришли? Ну, классичной политикой это назвать тяжко. Вы уявите, что зараз вас могут экстремистской назвать, так, могут быть певные небеспеки для людей, для ваших родных, которые остались в Беларуси. Ну, все это не классичная европейская, там, американская политика.
Скажем так, это все равно остается политикой. В нетипичном ее представлении, но как раз те вопросы, которые вы сейчас подняли, они не релевантны для законов бизнеса. В бизнесе меня не признают экстремистской, и мои близкие не будут подвергаться опасности. Но законы бизнеса однозначно применимы, если мы говорим в контексте менеджмента, если мы говорим в контексте работы с командой, планирование бюджета, планирование целей, задач, скажем так, отчитываемости и работы на конкретные показатели, а не работы ради работы.
Насколько важны гроши для перемоги демократии в Беларуси? Вот, и чему не варто соромиться говорить про гроши? Ну, или, коли, например, пропагандисты будут сказать про проплаченные Заходом протесты и демократичные силы, те варто им отказывать? А коли отказывать, то як?
Ну, я не вижу смысла им отказывать, потому что нет смысла вести переговоров с террористами. Если они говорят про то, что что-либо проплачивается, я уверена, что наши государственные медиа получают зарплату и бонусы гораздо выше, чем любые независимые медиа, которые не только недополучают в финансовом плане, но еще должны волноваться за безопасность своей семьи и подверглись огромным количеством трат в связи с переездом, потеряли свой дом и так далее. То есть не этим людям говорить нам, что мы делаем неправильно, тем более, что они существуют за налоги белорусских граждан и действуют, скажем так, не в их интересах, просто создавая ситуацию в Беларуси в области финансов, экономики еще хуже. Чтобы вы понимали, один белорусский госканал в год, у них бюджет больше, чем у всех белорусских демократических сил вместе взятых. И я говорю сейчас и про медиа, и про наших юридических представителей и так далее, за 2 года. Поэтому нет даже смысла с ними обсуждать это. Они гораздо больше используют деньги, нежели кто-либо в демократических силах на данный момент.
Ну, а калі грошы для дэмакратычных сілаў вылучаць, на якія сферы найбольш важна і якімі лічбамі можна апіраваць?
Я работаю всего неделю, я не могу представить конкретных чисел, потому что это пока будут числа из головы. Но я могу сказать, что как и поддержка кабинета и офиса, так и поддержка белорусских демократичных медиа, белорусских представителей политзаключенных, юристов, наших НГО, которые выполняют огромную работу абсолютно по разным направлениям, она важна на абсолютно одинаковом уровне. Мы не сможем создать, скажем так, демократические силы, либо одержать победу и сменить данное правительство, если не будем действовать сообща, и если будем выбирать тех, кто более важен и менее важен. Это все должно идти скорее единой волной, чем какими-то отдельными группами.
А ці вы будзеце ўкладаць, ці, магчыма, ўжо ўкладалі вашы ўласныя сродкі ў тое, каб у Беларусі адбыліся дэмакратычныя змены?
Да, я вкладывала і вкладываю, і планірую і дальше это делать, но моя задача сейчас найти нам другие цифры в контексте финансирования. И это не только про привлечение финансов, это также про то, чтобы показать, что наши партнеры действительно готовы продолжать с нами работать, и они понимают важность всего происходящего в Беларуси в контексте и Европы, и, в принципе, мировой политики, мировой демократии, что нам есть действительно что предложить как стране, как сообществу, которое может развиваться гораздо быстрее и гораздо более успешно, нежели сейчас. Но сейчас у нас мы скорее находимся в лучшем случае в стагнации.
Могли бы больше детально расповести про то, какие сродки, в какие сферы вы укладали?
Опять-таки, если бы я была не на позиции кабинета, я бы была бы рада это делать, но это сейчас вопрос безопасности не только моей, но и тех организаций, с которыми я сотрудничала.
Зразумела. Я хотела еще вас вот про что запытаться. Как вы лишите, чему белорусский бизнес серьезно не подтримал мирную революцию 2020 года и что отбылось, коли подтримал?
Белорусский бизнес поддержал однозначно революцию в 2020 году. Я общаюсь с очень многими и общалась и в то время, и сейчас с представителями. И мы говорим не о десятках и не о сотнях тысяч евро. Мы говорим о абсолютно других суммах. Да, многие бизнес не был готов и не будет готов к тому, чтобы делать это открыто по абсолютно разным причинам, но все они уважительные. Задача бизнеса – заниматься бизнесом, а не политикой. И так должно оставаться, если мы действительно хотим построить новую страну, а не делать то, что сейчас делает гражданин Лукашенко, когда он из каждого бизнеса, из каждого предприятия пытается сделать копилку для собственного бюджета. Но, да, бизнес помогал, помогает и точно так же планирует помогать даже и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.
То есть бизнес, який находится в Беларуси?
Давайте не будем, скажем так формулировать этот вопрос, потому что мы сами понимаем, в какой ситуации сейчас находится бизнес в Беларуси. Подставлять их еще под больший удар я не вижу смысла. Бизнес за пределами Беларуси, белорусский однозначно, да.
Я освятляла визит Светланы Тихановской в Берлин у липені и присутничала на одной из встреч. Она была с керовниками бизнес-ассоциации Немеччины. Это вельми уплымовая организация. Она объединяет около 100 тысяч буйных компаний немецких. Калі б на той момент вы уже были в кабинете и представляли демократичные силы как раз в сфере финансов, экономики на той встрече, про что б вы домовлялись? Вот, як бы вы ее скористали?
Я бы ни о чем с ними не договаривалась, потому что поддержка, финансирование – это все про выстраивание отношений. Это непрофессионально и нагло приходить на любую встречу и первым делом что-то просить или о чем-то договариваться. Вначале нам бы стоило показать себя, что мы можем предложить, что с нами действительно можно работать, что с нами можно доверять. И когда мы говорим про выстраивание отношений, это никогда не случается ни за встречу, ни за две. Но этим очень важно заниматься и начинать заниматься этим как можно раньше, потому что это то, что приносит результаты именно в долгосрочной перспективе, и за счет чего можно выстроить абсолютно другую модель государства, демократического на самом деле государства. Поэтому я бы начала, если бы я была там на тот момент, то я как минимум бы обменялась контактами и начала выстраивать и поддерживать отношения, держать их в курсе нашего прогресса и держать в курсе того, как мы видим в будущем наше потенциальное сотрудничество.
Ну, а коли пришла размова о супрации этих великих немецких организаций промысловых, например, вот с державными предприемствами Беларуси, с теми бизнесовцами, ну, какие так их называют, умовно, кошельками Лукашенки, те вы вот этот аспект закрынали б на сустрэчы?
Ну, этот однозначно, и я, и не входя в кабинет, довольно часто затрагивала этот аспект в Эстонии, когда мы тут проводили довольно большую разъяснительную работу с компаниями и с государством, объясняя, почему работать с государственными предприятиями в Беларуси плохо, почему это очень плохо для репутации не только в контексте 2020 года, но и по прошествии 2 лет, и это будет работать по такому же принципу и по прошествии 5 лет, например, почему это кровавые деньги, почему эта коллаборация не стоит того, и что им эта остановка, приостановление сотрудничества на какое-то время принесет им в будущем более плодотворное сотрудничество и, скажем так, более чистые деньги, нежели чем просто бездумное продолжение работы.
У 2020-2021 годах у заходних СМИ белорусскую революцию часто называли «жаночей». Ну, вот отповедные назвы были у документальных фильмов, выходили книги, науковые публикации. Как вы лишите, на сам речь была «жаночая революция» у Беларуси?
Однозначно, да. И она продолжает такое оставаться. На самом деле, женщины просто более аккуратные, нам гораздо сложнее подвергать, скажем так, своих близких опасностей. И очень многие женщины пытаются не быть на виду. Скажем так, мужчины в этом более заинтересованы. Не знаю, хорошо это или плохо, но я вижу, что революция как оставалась женской, так и продолжает быть женской. Очень много делается со стороны наших женщин, и они очень сильно вовлечены в работу и офиса, и кабинета, и НГО, и в особенности медиа.
Вот у переходном кабинете, на чале якого стоит женщина Светлана Тихановская, 2 силовики, 2 дипломаты были и державные службовцы. И вы, поспеховая предпринимательница, представница молодейшего поколения. Теперь там Алина Коушек, былая журналистка Белсату, она представница Объединенного кабинета в справе национального отражения. Но засталась еще одна позиция в социальных и гуманитарных питаниях. Насколько важно для вас, как была адекватная гендерная пропорция в кабинете, как была гендерная ровность в демократичных силах?
Для меня это принципиально важно, потому что даже основываясь просто на, скажем так, отчетах и результатов разных исследований, видно, что команды, где присутствует одинаковое количество мужчин и женщин, дают гораздо лучший результат, нежели чисто, например, мужские команды. И я могу... Единственное, что я могу сказать, что последняя позиция у нас тоже будет женская. У нас уже есть кандидат на эту позицию, так что скоро будут об этом новости. И опять-таки, мое личное мнение, мне бы очень хотелось, чтобы наша женская традиция продолжалась, и чтобы на следующих выборах президента у нас было больше женских кандидатур, которых можно было бы поддерживать, потому что последние 2 года показали, что женщины умеют, могут и хотят справляться с политическими позициями и обязанностями.
Натурально вы не можете... Натурально, вы не можете огучить кандидатуру, але могли бы хотя бы намекнуть, несколько знаков дать.
Я могу сказать, что это кандидатура, которая, думаю, обрадует многих людей, с которыми многие знакомы и с кем многие уже работали. Я надеюсь, что нам получится в Новой Беларуси выстроить модель успешного государства, как Эстония, Финляндия, другие страны, где женщины являются не только представителями государства в качестве президента, но и занимают позиции премьер-министров, министров и действительно принимают активное участие в управлении страной.
Скажите, для вас патриархат – это такие синонимы аутократы, это тоталитаризму?
Если мы говорим про патриархат в контексте, когда мужчина не должен плакать, мужчина должен выполнять определенные обязанности, мужчина должен быть сильным, единственным, кто должен в доме работать и так далее, то однозначно да. В данном контексте это является синонимом. Но я верю, что и мы можем это видеть, что в Беларуси все-таки происходят позитивные изменения в том, как воспитываются наши мужчины, в том, как они себя ведут дома. Все-таки для Беларуси, я думаю, это такая более нормальная ситуация сейчас, когда и мужчина, и женщина оба работают, оба выполняют обязанности по дому, оба занимаются воспитанием детей. И, конечно, есть вещи, которые хотелось бы очень сильно изменить. И это не моя сфера деятельности. Я не могу высказываться по этому поводу, потому что я исключительно представляю финансы и экономику, но если говорить как женщина, то, конечно, для меня очень важна тема работы над, скажем так, грустной темой домашнего насилия и другими темами, над которыми все-таки в плане законодательства, в плане, как сказать, какого-то становление общества, нам есть еще куда стремиться.
Была такая история, что в свой час пропоновали Светлане Тихановской в своем офисе сделать представницу по питаниях гендерной ровности и питаниях хатнего гвалту. Так само уваходили по эту сферу, но это дагэтуль не отбылось. Ну, я ведаю, что каждая из вас, вот теперь и Алина Ковшик, вы избираете свою команду, и Александр Азаров. Скажите, вот у вашей команде будет... Будуть люди, які будуть акцентувати увагу тим ліку на гендерну рівність, на хатній гвалт, хоча це, звісно, не ваша сфера, але тим не менше, ваш вплив може бути важливим.
Мені кажется, що це настільки очевидні теми, що нам не потрібно, щоб був якийсь спеціальний чоловік, який слідить за тим, щоб це виконувалося. Це повинно бути включено в роботу кабінету апріорі, і кабінет, в принципі, і офіс, і інші демократичні сили повинні действовать в рамках гендерного равенства, каких-то базовых принципов. Мне бы, скажем так, не хотелось бы работать с людьми, которым надо объяснять то, что, например, избивать женщин плохо, или то, что, в принципе, избивать кого-либо плохо, и такие какие-то базовые вещи. Я надеюсь, что это изначально включено в принцип работы кабинета, и пока что я вижу, что у нас очень сильное взаимоуважение с нашими мужчинами. Они действительно идут и в ногу со временем, и у них очень сильные внутренние принципы, поэтому я думаю, что, по крайней мере, в кабинете у нас не будет с этим никаких проблем.
Вы казали, что вы разно чули себе белорусскую в 2020 году. И в одном из интервью я чула, как вы говорили, что нельзя выкладывать международные отношения по-российски, так, а треба по-ангельски. Что с белорусской мовой в этом смысле? И сколько часу вам потребуется, как заговорить публично по-белорусски?
Да. Про международные отношения я говорила больше в контексте каких-то глобальных языков. Ну и сейчас это особенно заметно, что большинство переговоров, язык дипломатии скорее английский язык, нежели или французский, нежели какой-либо другой в данном временном промежутке. Если честно, я планирую каждое интервью и каждую запись, что вот я сейчас соберусь и буду говорить по-белорусски, но пока что у меня не хватает смелости. Я надеюсь, что в очень скором будущем я как минимум начну более активно писать на белорусском языке и уже потом смогу разговаривать. Я каждый раз прогоняю свои ответы, то, как я бы отвечала на белорусском, но когда начинаю говорить, не могу перебороть этот барьер пока что.
Скажите, а на кольких мовах вы говорите? Кольки мовах вы разумеете? Ти читать можете?
Ну, если говорить про то, что понимать, то, конечно же, я понимаю украинский язык и польский. Мне кажется, любой белорусскомовный человек прекрасно понимает эти два языка. Я владею английским свободно, немецким, немного эстонским, немного финским.
Ну, я думаю, что с такой базой по-белоруску вы заговорите вельми хутко, тем более, что вы можете говорить. Я думаю, что это барьер вот такой. Вельми хутко у вас зникнет, правда?
Да, очень на это надеюсь, особенно, что сейчас у нас кабинет в большинстве своем белорусскомовный, у нас практически все встречи проходят на белорусском языке, так что, думаю, в скором времени у меня не останется даже каких-то других мыслей либо вариантов.
Я не так давно робила интервью с белорусской баскетболисткой Катериной Снытиной. Ну, и она казала, что коли берется за справу, неважно, будь то спорт, политика, громадские некие справы, то настроены на перемогу, и коли она удельничает, то перемога будет. А коли и при каких умовах отбудется белорусская перемога? Бо вы так само в этом удельничаете. А вы, я так разумею, что человек, який ведает, что такое перемогать, и коли иде у справу, то так само настроены на перемогу.
Да, однозначно. Я никогда не берусь за ту работу, где я не думаю, что я смогу быть лучше и принести наиболее своей экспертизой и достичь конкретного результата. То есть однозначно я бы не взялась за эту работу, если бы я не видела какого-то позитивного будущего, даже не в долгосрочной, а более даже в краткосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что у нас однозначно есть хороший шанс на то, чтобы действительно построить демократическую Беларусь. Но мне кажется, очень важно, чтобы каждый брал ответственность за себя, на себя, чтобы какие-то группы людей, люди лично не перекладывали ответственность за победу либо за изменение ситуации на другие органы, либо на других людей. Если мы каждый будем делать все от нас зависящее и делать это не боясь, в принципе, то я думаю, что у нас есть очень сильный шанс. И нам подают отличный пример все наши сограждане, которые сейчас являются политическими заключенными. Мне кажется, более морально сильный пример, чем они, нам не может подать никто. Мы просто каждый должен делать все от нас зависящее, и тогда у нас будет результат, и мы сможем правильно его оценить.
Ну, такое крыху сумное пытание. Коли праз год вот так мы будем на тем самом месте, цена вот будет горш. Ситуация не злепшится, так? Ну, хай будут и самые объективные причины. Как вы зреагуете? Что вы скажете? Что вы сделаете?
Вот это интересный вопрос. Если мы говорим в контексте гендерного равенства, есть такое исследование, с которым я сталкивалась очень много последние 3 года, которое говорит о том, что женщинам, неважно в политике либо в бизнесе, в принципе, женщинам всегда задают вопросы в негативном формате. Почему не получится? Что будет, если не получится? Что стоит на вашем пути как преграда? Когда мужчинам всегда задают вопросы в позитивном контексте. Когда у вас получится? Какие у вас есть навыки, нетворк, ресурсы, чтобы у вас получилось? Какие следующие шаги после того, чтобы получилось? Поэтому мне очень бы хотелось говорить в позитивном контексте. Я думаю, что у нас есть все шансы, и я думаю, что через 12 месяцев мы уже сможем дать оценку всему произошедшему. Я очень надеюсь, что моя позиция будет не нужна через 12 месяцев.
Дякую вялікі, Таццяна. Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе фінансаў і эканоміцы Таццяна Зарыцкая, якая верыць у перамогу і лічыць, што праз 12 месяцаў не трэба будзе адказваць на вось такія сумныя пытанні, калі раптам не выйдзе. Дякую вам вялікі.
Спасибо большое.
До пабачэння.
До пабачэння.
Это был канал «Свобода Премиум». С вами была Ганна Соус. Калі ласка, поделитесь этим видео, поставьте подобайку. А так само напишите свои пытанні до Татьяны Зарыцкай. Это позволит поглядеть это видео, як мага большей колькасці людей. Всего найлепшых.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену гадоў і календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
летась, сёлета, на лето. Называць прынамсі чатыры паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета